достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин, я экономист. Мы сейчас с вами обсудим актуальные события в экономической жизни. Но я вот не могу удержаться. Здесь, в ленте Твиттера, уважаемый Игорь советует, как вариант от житейских трудностей, покупку недвижимости в Германии. Германия чудесное место, я его очень люблю, но, пожалуйста, тщательно изучите местность, если вы соберетесь, где вы будете что-то покупать. Там есть очень дешевая недвижимость, это правда, но местность нужно изучать тщательно, потому что последние где-то месяца полтора у меня довольно много знакомых живет в Германии и во Франции, и то, что они рассказывают... Ну, я сначала к этому относился как к украинской пропаганде, некоторому аналогу украинской пропаганды, как к чему-то совершенно не имеющему отношения к реальности, потому что, ну, я не мог себе представить, что немецкая полиция не будет принимать заявления о преступлениях со стороны мигрантов, потому что это расизм, с формулировкой с официальной. А я не мог себе представить, что люди будут бояться об этом говорить даже друг другу из страха, что на них донесут и что их уволят с работы за расизм, опять-таки. Причем преступление там не какая-нибудь кража, а грабеж, изнасилование, то есть тяжелые преступления. Но люди абсолютно не политизированные. Люди, живущие на Западе. Люди, живущие на два дома здесь и там. Люди, которые предельно критично относятся и к российскому государству, и к российской официальной медии, ко всему-всему-всему, они, в общем, это подтверждают абсолютно независимо друг от друга и с достаточно неприятными подробностями. Поэтому, пожалуйста, Европа чудесное место, мы его все любим, надеюсь, не я один, но перед тем, как что-то там покупать, обязательно съездите на разведку и, что называется, тщательно все проверьте. Теперь, переходя к России, у нас... Вторая новость. Помимо того, что у нас началась весна, у нас началась еще и избирательная кампания. Но перед тем, как объяснить, почему она началась и как это видно, я хочу все-таки напомнить, потому что я так вдохновился Твиттером, что я забыл все остальное. Значит, прежде всего, пожалуйста, пишите СМС. +7 925 48 948. Давайте сделаем сегодня голосование. А то мне написали в социальных сетях сегодня утром буквально, что, как сообщают наши уважаемые либеральные пропагандисты, проклятый Сталин лично репрессировал 1,5 миллиарда человек, а я вот призываю к прогрессивной шкале налогообложения доходов граждан, и поэтому я тоже хочу уничтожить нашу страну и весь мир. Поэтому давайте-ка я хочу проверить, как вы относитесь к этой теме. Значит, те, кто считает, что в России... должно быть введено прогрессивное обложение доходов граждан, как во всем мире, кроме нашей страны и Боливии. +7 495 134 21 35. Простите, это работает у нас? Работает? Да. Нет, у нас... Вот все, мы сейчас запускаем новое голосование, значит, еще раз. Те, кто считает, что в России должно быть прогрессивное обложение доходов граждан, такое же, как во всем мире, кроме нашей страны и Боливии. Я люблю Боливию, там хорошее правительство, мне нравится, оно тоже левое, но все-таки жить я предпочитаю здесь. А +7 495 134 21 35. Те, кто считает, что нужно оставить все как сейчас, значит, формально плоская шкала подоходного налога, но с учетом обязательных социальных взносов, регрессивное обложение доходов граждан. То есть, чем вы беднее, тем больше вы платите, а чем вы богаче, тем вы меньше платите. Представители «Единой России» мне не раз объясняли, что это и есть справедливость. Значит, пожалуйста, +7 495 134 21 36. То есть прогрессивное обложение наших доходов 134 21 35, регрессивное, как сейчас, то же самое, только 36. Вот уже сторонники этой идеи, в общем-то, в большом количестве голосуют. Соответственно, если вы захотите позвонить в эфир 495-73-73-948, легко запомнить, 94,8 наша частота, смс-сообщение плюс 7-925-48, опять-таки 948, сообщение с сайта, он пишет: гражданин страны, победившего социализма Швейцария, забавно. Мы на Швейцарию тоже выходим, транслируемся. СМС-сообщение и лента Твиттер. Это то, что я, значит, контролирую. Теперь о том, почему у нас началась избирательная кампания. Буквально вчера, значит, случилось два замечательных события. Сначала президент Путин подписал закон, по которому рост тарифов на водоснабжение без счетчиков переносится с 1 апреля на период после выборов в Государственную Думу, ориентировочно на 1 января 2017 года. Ну, здесь есть своя политическая логика, зачем сердить людей перед выборами. Здесь есть логика административная, о которой было сказано прямо и честно, что за все время, пока нас же несколько лет серьезно очень стращали, что если мы не установим счетчики, водяные счетчики на холодную и горячую воду, то мы будем платить намного больше. Ну вот нас стращали, а насколько больше мы будем платить, доблестная наша бюрократия так посчитать и не смогла, за что и, честно говоря, большое спасибо. Я счетчик, конечно, поставил у себя и вам советую, но, тем не менее, всегда приятно, когда лень людей или недееспособность людей ведет к тому, что рост тарифов и рост цен и рост денег, которые нам придется платить, переносится на более поздний период. Но в заявлении, так сказать, которое было в связи с тем, что Путин подписал закон, все было сказано довольно просто и, в общем, понятно, и административные настроения были понятны. После этого, хронологически после этого, Дмитрий Анатольевич Медведев, он не только у нас премьер, он у нас еще и руководитель партии «Единая Россия», в городе Пермь принимал граждан в общественный приемный, хотел бы я туда попасть, чтобы на это посмотреть. Вот. И во время этого заявления он торжественно пообещал гражданам, что он, цитирую, примет решение о том, чтобы отсрочить повышение этого тарифа. Вот, понимаете, президент подписывает закон. Да? Это закон, который прошел через правительство. То есть господин Медведев или его представитель на этот закон поставил свою визу. Он прошел через проверку в аппарате правительства, как большинство экономических законов у нас проходит. Он прошел проверку в Госдуме. Госдума приняла, Совет Федерации принял, и, наконец, президент подписал. Вот президент подписал, и после этого премьер и руководитель «Единой России» торжественно пообещал, без всякой ссылки на закон, как я понимаю, что он только примет такое решение. То есть спасибо нужно говорить «Единой России», а не президенту Путину и так далее. Вот это, на мой взгляд, является юридическим доказательством того, что у нас действительно началась избирательная кампания. Ой, голосую за партию противовоздушной обороны. Понятно. Да, вот появился новый термин. Не пора ли уже валить? Я только хотел сказать, что я только что рассказывал, что есть места, куда валить не надо. Например, некоторые хорошие места в Европе. Как тут же конкретизировали, что нужно, цитирую, валить «Единую Россию», естественно, в политическом плане. Ну, как человек, не являющийся фанатом этой партии, я, в общем, не против, только нужно не поменять шило на мыло, потому что, когда мы говорим, что нужно заменить плохого начальника, иногда, как на Украине, замена становится еще более худшей. Я это говорю как противник «Единой России», но нужно соблюдать некоторую адекватность. Не беспокоит ли меня то, что Шереметьево будет реконструировать турецкая компания? Меня это сильно беспокоит по двум причинам. Во-первых, с точки зрения безопасности, потому что, чтобы не было так, как на стадионе в городе Грозном, где тогдашний руководитель Чечни, Кадыров-старший, был взорван прямо во время торжественного мероприятия. Там тоже, судя по всему, грамотно сделали ремонт. Учитывая отношение турецких властей к России и и к запрещенному у нас исламскому государству, мне немножко страшновато. А с другой стороны, меня беспокоит то, что действия российского государства разительно расходятся с его заявлениями. У этого могут быть разные причины, но у нас нет никаких официальных разъяснений на эту тему. Ну, например, я знаю, что большинство турецких бизнесменов, которые работали в России, они работали в России не потому, что мы такие белые, пушистые, красивые, и у нас такой хороший деловой климат. Они работали в России в том числе потому, что они были политическими противниками Эрдогана, и их весьма сильно прижимали в Турцию. Ну так сделайте объяснение, что эта турецкая компания не является спонсором партии Эрдогана, не является его сторонникой. Поэтому у нас есть основания считать, что она добросовестна. Когда это делается без всяких разъяснений, на мой взгляд, это здорово напоминает шизофрению. Да-да-да-да-да. Вот еще меня просят пояснить шизофрению. Купить расписки США на 5 миллиардов долларов, а потом пытаться продлить свои бонды, чтобы поправить бюджет России. Это не шизофрения. Это называется политика правительства Медведева. Либерального правительства я добавлю. Потому что сегодняшний либерализм – это не стремление к свободе, а стремление сделать свое государство, в данном случае российское государство, инструментом реализации интересов не народа, а инструментов реализации интересов глобального бизнеса, в том числе против Российской Федерации, против народа Российской Федерации. В этом отношении нормальная ситуация, когда российский бюджет берет деньги на Западе под 6% годовых, или под 5%, или под 5,5% годовых, и потом эти же самые деньги тут же вкладывает в западные ценные бумаги под 2% годовых. И тем самым нанося совершенно явный и очевидный ущерб российскому государству. Одну минуточку, уважаемые коллеги. А можно здесь не проводить производственного совещания в прямом эфире, а? Пожалуйста. Вы очень сильно мешаете. Я приношу извинения. Просто я уже сбиваюсь с мысли. Вот это, на мой взгляд, официальная политика правительства, которое не изменилось после отставки министра финансов Кудрина, которое проводится и сейчас, это не шизофрения. Вице-премьер Дворкович выразил ее предельно точно и предельно понятно. Он сказал, что Россия должна платить за финансовую стабильность США. Вот интересы народа России, бедных, это все не важно, это все неинтересно. Вот у нас такая политика. Значит, коллеги, материться прошу в моем эфире, прошу не материться, потому что иначе я начну реагировать достаточно адекватно. Здесь, конечно, на станции демократия, но у меня в передаче демократии нет и вряд ли когда-нибудь будет, потому что я знаю, как она устроена. Вот. Возвращаясь к нашей замечательной экономике. Тут некоторые личности у нас рассказывают про необходимость создания экономического суверенитета в Российской Федерации. О том, что мы должны стать суверенным государством в экономической политике. Я напомню, что суверенитет – это когда, это не когда я надуваю щеки на ширину плеч и начинаю радостно подпрыгивать и кричать громко, что я круче всех, и начинаю всем хамить. Суверенитет – это совершенно иная ситуация. Суверенитет – это ситуация, при которой государство принимает решения в интересах своего народа. Или в интересах собственной фанаберии, если это неэффективное и недемократичное государство. Такое тоже можно. Это плохой суверенитет, но это тоже все-таки суверенитет. А вот когда государство принимает решение в интересах других государств или в интересах глобального бизнеса, это отсутствие суверенитета. Это отсутствие суверенитета плохо не потому, что нам завидно, не потому, что нам обидно, не потому, что мы там не любим глобальный бизнес и не любим другие страны, а потому что внешнее управление, в силу своей специфики, никогда не учитывает интересы управляемых. Ну, потому что у управляющего есть свои собственные интересы, просто недоуправляемых. Поэтому внешнее управление разрушительно для тех, на кого оно направлено. Мы это проходили в 90-е годы. Ведь никто же специально не хотел нас уничтожать. Никто же специально не хотел сделать так, чтобы либеральные реформы привели к уничтожению 12 миллионов россиян. Это раньше времени умершие и не родившиеся. 12 мелочек только за 90-е годы, а есть еще нулевые, а есть еще и десятые, потому что либеральная экономическая политика продолжается, и если кто-нибудь начинает рассказывать, как Россия возрождается по населению, то, пожалуйста, не верьте, у нас возобновилось сокращение населения, возобновилось вымирание населения, хотя за январь-февраль только-только-только там порядка 35 тысяч человек, но это все равно возобновление процесса вымирания России, и это в первую очередь естественное следствие либеральной социально-экономической политики. Так вот, суверенитет нужен для того, чтобы можно было проводить политику в своих собственных интересах, чтобы можно было не уничтожать себя. Это недостаточное условие, но это категорически необходимое условие в современном мире простого физического выживания. Но когда некоторые люди начинают нам с вами рассказывать про суверенитет, правительство Медведева всегда, всегда, подчеркну, находит достойный ответ на эти разговоры, чтобы все сразу поняли, как на самом деле обстоят дела с суверенитетом в нашей стране. И вот когда в очередной раз граждане Российской Федерации стали испытывать теплые чувства к своему государству по поводу сначала грамотного вывода войск, ну, значительной части войск из Сирии, свертывания там операции, которая была правильной, но по поводу которой мы все испытывали достаточно большую тревогу, а когда мы испытали гордость за взятие Пальмиры, нам сразу последовал очень четкий и очень внятный ответ, чтобы мы не забывали, как на самом деле обстоят у России дела с экономическим суверенитетом. А господин Улюкаев, бывший помощник Гайдара, человек, который прославился на всю Россию совершенно потрясающими виршами, я настоятельно рекомендую найти в интернете и почитать, полчаса смеха гарантированно, а если, конечно, забыть, что этот человек является министром правительства Медведева, министром так называемого экономического развития, человек, которого за его бесконечные поиски экономического дна даже люди из «Единой России» прозвали водолазом, причем не где-нибудь в подворотне, а на Гайдаровском форуме, этот самый человек торжественно встретился с послом Соединенных Штатов Америки в России господином Тефтом. Надо сказать, что послы обычно встречаются с дипломатами. Это их сфера деятельности, это их сфера работы. Иногда они встречаются с общественностью, иногда встречаются с политиками. Это нормально. Встреча посла с министром, да еще и широко рекламируемая в средствах массовой информации, это вещь редкая. Особенно если вспомнить, что господин Тефт, до того, как он стал послом России, послом США в России, он был послом в ряде стран, где происходили цветные революции, то есть госперевороты, наспех замаскированные под народное волеизъявление. И господин Тефт, в общем-то, прославился, может быть, заслуженно, может быть, нет, в качестве дирижера этих самых цветных революций. Ну, товарищ Макфол, он не справился в силу своей хипстерской натуры, судя по всему, с организацией цветной революции в России, и его заменили на действительно настоящего профессионала, уважаемого человека, и вот именно с ним встретился министр экономического развития. Не для того, чтобы обсудить какие-то нейтральные темы, а для того, чтобы обсудить участие американского капитала в приватизации российских государственных компаний. Я напомню, что Соединенные Штаты Америки являются ключевым элементом кредитно-инвестиционной и технологической блокады, в которой сейчас находится Российская Федерация. Соединенные Штаты Америки развязали против нас холодную войну на уничтожение и совершенно этого не скрывают. Президент Соединенных Штатов Америки наглядно лгал по поводу многих эпизодов нашей истории. Достаточно сказать, что он заявил, что референдум, который был в Крыму, не имеет юридической силы, а референдум, который был в Косово, напротив, юридическую силу имеет. Помимо того, что он не обосновал свою позицию, он солгал, потому что никакого референдума в Косово не было. Он ссылался на несуществующий элемент. Этот самый президент Соединенных Штатов Америки назвал нас лихорадкой Эбола. То есть не теми, с кем нужно вести переговоры, а тех, кого нужно убивать и травить. Потому что вирусы, заболевания нужно уничтожать. И вот в условиях, когда против нас введены санкции, против нас ведется холодная война, министр так называемого экономического развития общается с Тефтом не о том, чтобы как-то нормализовать отношения и не изменить политику Соединенных Штатов Америки в отношении нас, а в том, чтобы усилить влияние американского капитала на российскую экономику. Я поясню. Дело в том, что американские экономисты, совершенно не политизированные, очень спокойные, видавшие много, работавшие в том числе в госаппарате на разных позициях, в том числе высоких, они сейчас публикуют статьи о том, что, собственно говоря, не нужно бояться Путина, потому что совсем не важно, кто руководит Россией. Если экономика ключевых элементов России будет принадлежать западному капиталу. И вот сейчас русские проводят приватизацию госкомпаний, они пускают западный капитал в ключевые государственные компании России, и когда это произойдет, уже будет неважно, кто там является политическим руководителем, потому что экономически российская экономика будет под контролем Запада. Это объясняется спокойно, очень вежливо, это объясняется своим, чтобы не слишком суетились, не слишком переживали по поводу там, какой-то независимости России в части Украины или в части Сирии. Это объясняется очень понятно. И господин Улюкаев, министр правительства Медведева, в этих условиях встречается с послом Соединенных Штатов Америки, чтобы обсудить вопрос не о том, как пограбить Россию, потому что приватизация производит впечатление, в первую очередь, именно грабежа, а для того, чтобы обсудить, как повысить влияние Запада на Россию экономическое. Потому что участие западного капитала в капитале российских госкомпаний – это есть повышение влияния. Достаточно одного человека в совете директоров, правильно ориентированного, чтобы полностью дезорганизовать работу даже весьма устойчивой компании. Вот это реакция правительства Медведева на наше представление о суверенитете. О реакции Запада я скажу чуть позже. Значит, сейчас переходим к результатам голосования. Вернее, не к результатам, а я напоминаю, что мы продолжаем голосование. Значит, те, кто считает, что в России нужно ввести прогрессивное обложение доходов граждан, как во всем мире, кроме нашей страны и Боливии, плюс 7, 495, 134, 21, 35. Плюс 7, 495, 134, 21, 35. Те, кто считает, что нужно оставить как есть, с регрессивной шкалой обложения доходов граждан, учитывая обязательные социальные взносы, то есть оставить ситуацию, когда чем человек богаче, тем он меньше платит, чем человек беднее, тем он платит больше. Справедливости ради скажу, что Единая Россия считает, многие люди из Единой России считают справедливым именно это. Пожалуйста, звоните плюс 7 495 134 21 36. Плюс 7, 495, 134, 21, 36. Пожалуйста, звоните по этому телефону. Ну, а теперь коротко. Мы, Россия взяла Пальмиру, и российские медиа страшно переживали по поводу того, что вот проклятый Запад нас не поздравил. Это неправильно. Нас поздравили. Министр иностранных дел Канады, выступая в университете Оттавы, заявил, что его государство считает необходимым усилить санкции в отношении России. Пусть даже от этого и страдает кто-нибудь на Западе. Канадское государство всегда стоит в авангарде введения санкций. По внутренним причинам там большое количество украинских выходцев из Украины, которые придерживаются в основном бандеровских настроений. С другой стороны, Канада — молодое государство. Они осознали себя как народ, строго говоря, только в 70-е годы прошлого века. И поэтому они стремятся активничать и доказать самим себе факт своего существования во внешней политике. А экономически они полностью привязаны к Соединенным Штатам Америки, являются их придатком, и поэтому используются ими как некоторый авангард. Ну, как у нас, насколько можно судить, некоторыми людьми в нашем политическом истеблишменте используются, так сказать, для авангарда, для пробника товарищ Жириновский. Вот примерно ту же роль выполняют канадские власти. При прошлом правительстве их министр по делам иммиграции официально заявил, что любой человек, который заходит в российское посольство, это предатель Канады, а послу Канады в России было запрещено даже встречаться с официальными лицами. И, судя по всему, Канада нам ответила, и стоит ждать реакции остального Запада.
Экономика. Экономика.
Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш телефонный опрос. Значит, те, кто считает, что нужно ввести в России прогрессивное обложение доходов граждан, плюс 7 495 134 21 35. Те, кто считает, что нужно оставить как есть регрессивную, когда чем человек богаче, тем он меньше платит, а чем беднее, тем больше, плюс 7 495 134 21 36. Итак, я пытаюсь ответить на звонок. Да, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, Михаил.
Да, здрасте.
Ну, вот скажите, пожалуйста, выходит так, что у нас практически правительство Гайдара Чубайсовское, Набиуллина, вот, значит, все эти Силуяновы и так далее.
Но в социально-экономическом блоке, да.
Получается, что мы ни от чего не ушли.
Нет, ну мы кое от чего ушли. Мы проводим достаточно рациональную политику в военно-политической сфере. Внешняя политика, ну, сейчас наш МИД нельзя назвать похоронным бюро, в отличие, скажем, от ситуации, там, условно, десятилетней давности. Вот, то есть есть некоторые изменения к лучшему, даже в социально-экономической политике. Но в целом, да, в целом, к сожалению, достаточно грустно. Значит, я хочу отреагировать на то, что здесь пишут трудящиеся. Да, значит, у нас, оказывается, много бандеровцев нас слушают, они очень обижаются. Значит, Мазай пишет: так это же Сирия взяла Пальмиру, наших там ведь нет. Ну, товарищ Мазай, ну что называется, учите матчасть и слушайте, ну если не нашу пропаганду, то хотя бы BBC слушайте иногда. Там тоже иногда что-то говорят. Так, еще звоночек принимаем. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вот такой вопрос. Ну, да? Проголосуют сейчас 95, может быть, даже больше процентов за то, чтобы поднять эту, ну, сделать этот прогрессивный налог. Ну, и что толку?
А, вы знаете, у людей полезно спрашивать, что они думают. Потому что у нас демократия, конечно, несовершенная, и она, конечно, реализуется не непосредственно, хотя для этого уже есть все возможности, все желания. Но, знаете, как сказал генерал Гроувс, во времена американской оккупации России, когда демократии было отчетливо меньше, чем сейчас, даже были расстрелы без суда и даже без составления списков у товарища Колчака, которого, из которого сейчас лепят героя, можно разбить любую Красную армию. Но если 150 миллионов русских не хотят белых, а хотят красных, надо ехать домой. Так что даже если демократия не работает непосредственно, настроение людей все равно оказывают воздействие. Спасибо. Так, есть предложение купить канадских бандеровцев, чтобы они устроили Майдан в Канаде. Слушайте, мне даже Украину жалко, а Канаду мне жалко тем более. И вообще-то говоря, есть более рациональные инвестиции, чем покупать канадских маньяков или канадских бандитов. В каких странах мира, кроме нашей уникальной трах-тарарах, еще плоская шкала? В Боливии, я говорю. В Боливии. К Чубайсу постоянно приезжает ТЭФТ и английский посол. Ну, не знаю, я у Чубайса под столом не сижу, прокомментировать не могу никак. Нужно ли в РФ введение прожиточного максимума, зависящего от прожиточного минимума, в расчете 1 к 10, например, чтобы экономический рост или спад отображался для всех пропорционально? Категорически нельзя. У нас был пример, когда в большевистской партии ввели партийный максимум, так называемый, когда все заработки коммунистов сверх этого должны были перечисляться в партийную кассу. Но это привело к тому, что люди, которые, в общем-то, профессиональные, стали из партии уходить, а в партии возникла дикая озлобленность. Нам не нужно, понимаете, мы не хотим, нормальные люди не хотят, чтобы у нас не было богатых. Нормально это хотеть, чтобы не было бедных. Если человек может стать гением своим трудом, пусть становится, пусть он получает много денег, пусть он живет при коммунизме. Важно, что своим трудом и своим талантом, а не организацией несчастья для окружающих. Это принципиальная разница между коммунистами, там, большевиками и прочими, и теми, кого зовут леваками. Нужно вести контроль за зарплатой в госкорпорациях, а не поднимать налоги для обычного бизнеса. Да, абсолютно. Для топ-менеджеров, как минимум госкорпорация, вообще-то и для всех, вот этот самый максимум, я считаю, должен быть установлен. Но можно ввести этот максимум при помощи прогрессивного налогообложения. Потому что платить там условно 70% за доходы свыше миллиона долларов в месяц, я думаю, не захочет никто из корпораций. До какой суммы можно сделать нулевые налоги при прогрессивной шкале налогообложения? По-хорошему, 3 прожиточных минимума. Мы живем по-плохому, и у нас средняя зарплата, это как раз и есть 3 прожиточных минимума, если я правильно помню, или чуть-чуть меньше. Поэтому 2 прожиточных минимума, нулевые налоги. Я считаю, что это будет правильно. Так. Правительство Гайдара, а что он был премьером? Он был ИО премьера. Он был ИО премьера. И он был действительно творцом экономической политики. Ельцин, который был формальным премьером, ему доверял и, так сказать, не глядя одобрял все, что он говорит. Что касается того, что не надо выкапывать мертвого, знаете, на самом деле латинская поговорка правильно звучит так. О мертвых или ничего, или правду. И люди, которые говорят, что не надо ругать Гайдара, потому что он умер, не надо ругать Ельцина, потому что он умер, не надо ругать Чубайса, потому что он не той национальности и так далее. Все эти люди, они просто хотят, чтобы у нас не было восстановления представления о том, что правда, а что неправда, что хорошо, а что плохо, что ложь, а что нет, чтобы мы не могли вернуться к нормальности. Вот что скрывается за этими иногда милыми, иногда добрыми разговорами. Еще один значок мы принимаем. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил.
Да, здравствуйте.
Иван Иванович. Да. Михаил, вот тут у нас все ругают внешнее управление. Ну, мы-то с вами прекрасно знаем, что Россия профугала весь суверенитет в 17 году. И пришлось вводить внешнее управление. Благодаря этому внешнему управлению Россия была спасена в 17 году, в 41-м, 45-м, 91-м и будет спасена в 17 году.
Иван Иванович, а кто осуществлял внешнее управление в 41-м году? Иван Иванович, еще раз спрашиваю, кто осуществлял внешнее управление России в 1941 году? Ну, например...
Англосаксы, Синедрион.
Спасибо большое. Значит, коллеги, вот читайте учебники. Иногда это полезно. Действительно, интернационалисты, троцкие компании и даже отчасти Ленин, они, ну, скажем так, Троцкий, он просто был представителем действительно международного капитала. То, что не могут простить Сталину, это именно то, что он проект создания Советской России как части политики глобального бизнеса, ну, тогдашнего глобального бизнеса, он вывел из-под контроля этого глобального бизнеса, и вывод Троцкого с политической арены и его сторонников разнообразных, это как раз и было восстановление суверенитета окончательное. Но должен сказать, что когда Россия воевала против интервенции со стороны тех же самых западных держав, Советская Россия, в 19-м году, в 18-м году, в 20-м году, ну, в 20-м, по-моему, уже не воевала, она все-таки не находилась под внешним управлением этих же самых держав. Здесь нужно учитывать, что называется, нюансы. В России не может быть оранжевой революции только либо красного, либо кроваво-красного цвета. Но если выбор только такой, то я, естественно, предпочитаю красный. Вспоминаю Тулюка, его прогнозы, что доллар не будет больше 40 долларов. Там их много таких было. Госпожа Юдаева, помнится, рыдала над тяжкой участью тех, кто купил доллар за 35 рублей и неминуемо понесет страшные убытки. Госпожа Юдаева – это видный деятель из высшей школы экономики, сейчас первый зампред, и тогда первый зампред Банка России. Когда она дала интервью «Комсомольской правде», по-моему, после этого началось бегство капитала из России. Еще при дорогой нефти, еще при Януковиче в Киеве. Но Улюкаев известный качеством своих прогнозов человек. Когда он на Гайдаровском форуме заявил, что нас ждут десятилетия дешевой нефти, все страшно обрадовались, потому что решили, что теперь-то уж нефть точно будет дорожать. И она вправду после этого начала дорожать. Рождаемость сократилась потому, что, ну, извините, с моими словами, трудолюбивые соотечественники уехали. Вы знаете, те, у кого здесь семьи, не уехали, гастарбайтеры. уехали те, у кого здесь не было работы, у кого здесь не было привязок. И этим, с этим действительно связан рост толерантности, который у нас наблюдается в последнее время. Но рождаемость сократилась все-таки не поэтому, а в силу ухудшения социально-экономической ситуации, ну и демографических волн тоже. Скажите, пожалуйста, за кого голосовать, чтобы поменялся экономический блок правительства? Коллеги, вот у меня есть мои политические предпочтения, но я принципиально не буду заниматься политической агитацией в режиме, в передаче, которая посвящена экономике. Так, спрашивают, победа Единой России на выборах сделает ли Майдан в России неизбежным? Нет, не сделает, потому что у нас экономическая политика и социальная политика, и в целом политика, она определяется не Государственной Думой. Государственная Дума, насколько я могу судить, де-факто является скорее совещательным органом, чем органом, который что-то решает. Значит, коллеги, я хочу рассказать, извините всем, кто сейчас звонит, вас очень много, но я хочу рассказать историю, которую я не могу не рассказать, иначе не хватит времени. О том, как стремление к лучшему из-за неадекватности, что называется, эффективных менеджеров, ведет к очень плохим последствиям. У нас есть такое научно-производственное объединение «Полет» в Омске. Как и следует из названия, они делают практически все, делали почти все, что летает. Это многопрофильное объединение. Они в авиации участвовали, в космонавтике, и у них случилось счастье. У нас сейчас делают новую ракету «Ангара», ведутся споры, некоторые специалисты говорят, что она плохая, что она недостаточно мощная, недостаточно экономичная. Я не специалист, но тем не менее ее решили делать, и вкладывают 12 миллиардов рублей инвестиций. И вот НПО «Полет» Омская теперь будет головным предприятием по производству этих ракет. Казалось бы, рай земной. Но вот мы видим наглядно, что при некачественном исполнении, при принципиальном, не просто отсутствии, а при принципиальной враждебности к профессионализму, добрыми намерениями оказывается вымощена дорога в ад либеральных реформ. Вот на завод «Полет» свалились инвестиции, у них все хорошо, они стали одним из центров внимания правительства Медведева. В результате этого численность занятых сокращается с 4 до 2500 по заявлениям людей на этом заводе. Причем это не те тысячи людей, которые работали когда-то на советских предприятиях, где была не очень хорошая организация труда, и можно было сокращать людей, в общем, почти безболезненно. Это люди, которые прошли ад всех либеральных реформ. Это действительно те, кто жизненно необходим для производства. Вот их сейчас сокращают с 4 до 2500 человек. Это специалисты, это профессионалы. Подготовка новых специалистов прекращена полностью, потому что, видите ли, у нас теперь умные станки, на которых можно работать, не будучи профессионально подготовленным, и поломки на этих умных, крайне дорогостоящих станках, судя по всему, именно из-за этого уже начались. В чем причина такого сокращения? Причина очень простая. Завод «Полет» делал очень много очень разных изделий. Теперь он превращается, по сути дела, в сборочный цех по производству одного единственного изделия ракеты «Ангара». У него резко сокращается функционал. И все лишнее не просто замораживается или законсервируется, оно уничтожается. Очень много уникальных станков. Есть станки, которые в России просто в двух экземплярах и все. Ну, станок – это современный станок для военно-промышленного комплекса, высокоточный. Он может быть величиной, там, условно, с полдома. Это целый комплекс гигантский, производственный. Причем не то, чтобы вот это вот какое-то наследие дряхлых технологий, никому не нужных, индустриальных, еще советских, догнать и перегнать 30-х годов. Нет, это станки, которые категорически необходимы. Другие военно-промышленные, некоторые другие предприятия ВПК просто просят этот завод продать им эти станки. Они готовы их купить за деньги. А им отвечают: нет, дорогие друзья, вы знаете, если мы вам продадим этот дорогой станок за безумные деньги, то эти деньги уйдут в Москву, нашему головному объединению. А если мы этот станок разломаем и сдадим в металлолом, то тогда эти деньги, десятки тысяч рублей, но тем не менее, останутся нам. Поэтому мы его сдадим в металлолом. Вот это современное состояние, культура управления, даже в военно-промышленном комплексе. Ну, мне сложно назвать это другими словами, кроме как катастрофа. При том, что в него вливают деньги. Это приоритет. Это самое лучшее, самое главное, что у нас есть. и у нас прекращаются даже подготовка специалистов, и не то, что производства закрываются, у нас уничтожаются станки, которые мы точно не сможем произвести, и никто в мире тоже не сможет произвести аналогичные станки. Там работают люди профессиональные, они живут своим делом, даже молодежь там есть, и они пишут, они звонят во все колокола, они пишут президенту Путину, они пишут министру обороны Шойгу, они пишут вице-премьеру Рогозину. Всем, кого они знают, они пишут и кричат благим матом. Но, судя по всему, решение принято не только по стране, но и по российскому военно-промышленному комплексу. И опасаться нашего оружия, так сказать, нашим врагам, остается еще лет 10. Потому что при таком отношении к ВПК совсем не факт, что мы сможем что-нибудь производить в обозримом будущем, даже если не случится срыва нашей страны в системный кризис. Давайте еще один звоночек послушаем. Вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Да. Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
Михаил Геннадьевич, ну вот вы все время говорите о каком-то поднятии и всем остальном, но вы же знаете, что строит, кто строит у нас метро и на какую периферию, и все, что поступает, в том числе из Днепропетровска, господина Коломойского, Елового и Зиновьева. Но я хочу сказать, ну Путин это же ельцинская отрыжка, поэтому все вот эти потуги о внешней политике говорят о том, что он стремится просто уколоть Запад, чтобы хотя бы его не тронули с его верхушкой, которая продолжает грабить Россию.
Понятно. Понятно. Спасибо большое. Но вы знаете, здесь есть маленькая нестыковочка с реальностью. Если бы он хотел просто уколоть Запад, чтобы его не трогали, ну тогда Крым был бы сейчас в составе Украины. И там была бы резня, на фоне которой гражданская война, сначала трехлетний белый террор, а потом примерно полугодовой или годовой красный, показался бы детским праздником, детским весельем, детским утренником. Понимаете? Но Крым является юридическим доказательством, на мой взгляд, того, что вот сказанное вами не соответствует действительности. Может быть, это соответствовало действительности еще 5 лет назад. Но сейчас по каким-то причинам ситуация поменялась, и вот та ненависть к Путину, которую я вижу, я сам терпеть его не мог, я его писал даже с маленькой буквы некоторое время, но вот та ненависть к Путину, которая сейчас генерируется везде из всех щелей, она вызвана не разрушительностью социально-экономической политики Медведева, которая, естественно, так сказать, часть ответственности несет и Путин, как человек, который назначил Медведева, его терпит. Но она вызвана именно тем, что Путин вот перестал быть ельцинской отрыжкой, если он ею и был. Давайте еще один звоночек примем. Пожалуйста, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Добрый день, Михаил, да. Владимир Подмосковье. Вы да. Меня поразили позавчера, на время покажет. Россия может покормить миллиард. Вам нужен этот миллиард голодной злобной биомассы, чтобы вырезали наших детей, что и происходит уже в Европе.
Понятно.
Зачем распахивать, когда у нас может быть нормальная природа? И...
Понятно,
вы
же понимаете, спасибо
вы
большое.
Умный человек, к чему все это?
Понятно,
происходит.
Спасибо большое. Вы знаете, а вы даже не можете себе вообразить, что этот миллиард... может быть, не гастарбайтеров, а что это могут быть ваши дети, внуки, правнуки и так далее. То есть вы даже не можете себе представить, судя по всему, что русские могут размножаться. Я поздравляю нашу официальную пропаганду. Она действительно сделала добилась выдающихся успехов. С другой стороны, кормить миллиард не значит кормить миллиард здесь. Вообще-то говоря, мы продаем зерно в страны, в том числе Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока, мы продаем его туда. И мы можем кормить миллиард за пределами России. И о том, что нельзя распахивать пахоту, потому что там растет чудесный березняк, и потому что там прекрасные болотца, и замечательно квакают лягушки, так я напомню вам, что Россия до сих пор завозит порядка трети продовольствия. И то, что мы экспортируем зерно, это не значит, что мы кормим даже себя. И если вам кажется, что дикое заросшее поле, дикое поле, которое у нас сейчас во многих местах России, даже на Черноземье имеет место быть, это хорошо, съездите в Европу, посмотрите, как выглядят цивилизованные сельскохозяйственные поля. Знаете, это тоже очень красиво. А можете съездить в некоторый российский регион, хоть в Калининградскую область, посмотреть, как поле гречихи, которое там Лужкова выращивает, выглядит. Это тоже очень красиво. Но при этом это еще и приносит нам прибыль. И это позволит 20 миллионам россиян хотя бы зарабатывать себе на жизнь. Потому что пока разного рода экологи рассказывают о том, что нищета – это очень красиво, и отсутствие перспектив, и спивающиеся деревни – это экология и полезно для окружающей среды, в это самое время, по официальной статистике, 19,5 миллионов наших с вами сограждан имеют доходы ниже прожиточного минимума. А у нас действительно прожиточный минимум. Он по калорийности, на мой взгляд, сопоставим с пайками, которые немецкие военнопленные имели в наших лагерях в начале войны. Так что это люди, которые медленно умирают. И я думаю, что сначала, конечно, очень жалко дикую природу, но сначала нужно заботиться о наших с вами согражданах. А когда под предлогом разговоров о том, что мигранты дикие, о том, что не надо... не надо разрушать природу, что если вы будете что-то производить, то это обязательно будут мигранты, потому что русские безголовые, тупые. Я цитирую близко к тексту то, что у нас сейчас льется со многих, даже официальных средств массовой информации, и, никто в суд не подает за эти, преступные деяния, вот, то это будет путь в нищету. Если вы думаете, прекрасные экологи, что эта нищета коснется ваших соседей, но не коснется вас, то вы очень сильно ошибаетесь. Да, дорогие друзья, и спасибо, что вы мне напомнили. Завтра день, который все называют по-разному, я его называю праздником, Международным днем российского чиновника. Некоторые называют его по-другому, но я привык называть его так, потому что я 13 лет проработал в госаппарате, ну и, судя по деятельности правительства Медведева, его до сих пор можно так и называть. Мне очень жалко, что сегодня не 1 апреля, потому что тогда эфир был бы, конечно, совершенно другим. Я бы рассказал бы вам много всяких забавных историй, а в конце попросил бы угадать, что из этого правда, а что неправда. И вы многие вещи не угадали бы точно. Но сейчас давайте вернемся к подведению итогов, к текущему голосованию, к подведению итогов. Итак, 94% считают, что Россия должна, как и во всем мире, ввести прогрессивную шкалу обложения оплаты труда и в целом доходов граждан. Считают, что не надо этого делать и нужно оставить все как есть, это 6%. Я думаю, что все-таки это не сторонники Единой России, я думаю, что нас все-таки слушают несколько десятков, по крайней мере, долларовых миллионеров, и это греет мою душу, или несколько десятков российских чиновников. Это греет мою душу, у нас очень качественная аудитория. А что означает это соотношение, и почему я считаю, что должен быть прогрессивное налогообложение, мы расскажем через неделю, в следующий четверг. А пока еще давайте примем один эфир, один звоночек. Вот тут, пожалуйста. Вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, вы в эфире, говорите.
Да, здравствуйте. Я вот за прогрессивный налог.
Да.
Вот. И хотелось бы так вот предложение немножко правительству, например, снизить налоги с россиян.
Ну, я-то не правительство. И потом, знаете, у нас не налоги высокие, за редкими исключениями, у нас взятки высокие, для бизнеса, по крайней
Нет,
мере.
Нет, ну, так получается очень дорого за все платить, там, за недвижимость любую, там, за дачу, за землю, за все.
Да, безусловно, имущество недорогое не должно облагаться, спасибо большое, не должно облагаться налогом вообще. У нас должен быть налог прогрессивный и на наследование, и на имущество. Но люди, которые имеют маленькую собственность, не должны облагаться налогом вообще. Это должно быть железобетонное правило, по крайней мере, пока у нас 80% населения бедно, если верить социологическим опросам, причем самых разных компаний. Но, к сожалению, у нас на официальном уровне идея прогрессивного налогообложения автоматически начинается лай, во-первых, про ГУЛАГ, и, во-вторых, что тогда мы все вас бросим, мы вас не полюбим, мы от вас встанем и уедем в замечательную Францию. Правда, во Франции налоги на порядок выше, чем у нас, но там уже французы живут, а не русские. Поэтому мы тогда вам налоги платить не будем, а сразу уедем во Францию. Будем платить их французам. Это почти официальная позиция большого количества сторонников нынешней власти, по крайней мере, либеральной. А почему это неправильно, мы обсудим через неделю, в следующий четверг. Счастливо!